Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Третьей книги Царств с начала 19 главы. Третья книга Царств, глава 19. «И пересказал Ахав и Иезавеле все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Иезавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израиля восставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. Аминь. Этот текст возвращает нас к далекой истории, которой уже больше 2500 лет. И могло бы показаться, какое значение для нас сегодня имеет то, что происходило так давно. Но, вчитываясь в то, что написано в Третьей книге Царств и в других местах Священного Писания, Ветхого Завета, мы видим, как много общего у того времени и у нашего времени. Но самое главное, мы видим, как действовал и продолжает действовать Бог. В то время люди поклонялись Ваалу, и царь Ахав, который в то время царствовал в Израиле, он ввел народ в служение этому идолу. Служение Ваалу сопровождалось разными мерзостями и даже жертвоприношением детей. Это был идол благополучия. И люди для того, чтобы гарантировать себе благополучие, они были готовы отдать в жертву этому идолу все самое дорогое, не только деньги, но даже своих собственных детей. И если подумать, то мы увидим так много общего, потому что именно это происходит и сегодня. Потому что сегодня родители часто забывают своих детей. Они никуда их, может быть, и не отдают, но дети живут своей жизнью, потому что родителям не до них. Потому что нужно обеспечить тот уровень благополучия, который они желают иметь. И что еще страшнее, миллионы людей сегодня убивают своих детей в утробе, потому что иметь детей сегодня дорого, хлопотно, и гораздо проще избавиться от ребенка, который еще не родился. Разве это не то же самое, что делали поклоняющиеся божеству Ваалу? И в то время храм не был закрыт. Он стоял на месте. Там совершались служения, но как бы служение Богу, вот то, что было связано со скинией, с заветом Божьим, это было где-то на втором плане. Не то же ли происходит и сегодня? Ведь и сегодня церковь для многих людей, она тоже как бы в параллельном мире существует. И что же делает Бог в такой ситуации? Бог находит человека, которого посылает исполнить свою волю. Бог делал так и несколько тысяч лет назад, и так Он поступает и сегодня. Можно нередко услышать упреки служителям, когда люди, которые находятся еще далеко от церкви, они говорят: «Вот, я вижу такой недостаток в том человеке или в другом». Но удивительное дело, что Бог посылает даже не служителя. Он посылает некоего Ахава Фесвитянина, и о нем больше ничего особенного не сказано здесь, в Священном Писании. Он просто житель той земли. У него не было особого образования, но он говорил слово Божье. Он не был священником, или как сегодня на священное служение рукополагают, у него этого не было, но он говорил то, что Бог желал передать людям. Он не был вхож в коридоры власти, но он говорил с царями и возвещал Слово Божье. И вот удивительное слово есть, которое в Священном Писании так часто употребляется по отношению к этим пророкам, как Илия. Их называют просто «человек Божий». Так кратко – «человек Божий». И нам кажется, где сегодня найти этих самых человеков, людей Божьих, которых так хочется увидеть, чтобы увидеть действие Бога в сегодняшнем мире. А Священное Писание говорит так. Мы читаем об этом в послании апостола Петра. Как сказано, что вы были некогда не народ, а ныне народ Божий. Господь желает, чтобы каждый христианин был этим самым человеком Божьим. И вот сегодня мы размышляем о том, что это значит быть человеком Божьим и как Бог приводит к этому состоянию, когда человек становится орудием в руках Божьих, становится благословением для окружающих. Мы бы очень хотели, чтобы в нашей жизни это происходило, и поэтому мы вчитываемся в Священное Писание, чтобы научиться и понять, как действует Бог. Вы знаете, я помню один эпизод. Где-то лет 15 назад ходил сюда в церковь один молодой человек, он служил здесь в армии, простой парнишка из Ставрополя. И этот парнишка служил в армии в одной из московских частей. Он молился, он старался жить по-божье, и он, конечно же, никак не пытался себя выставить на показ, потому что кто из новобранцев в армии хочет выделиться? Никто этого не хочет. Он просто был верующим человеком и желал жить по-божье. И он совсем не думал даже о том, человек он Божий или нет. Он просто попал в те условия, которые для него были отчаянно трудными, и он молился и хотел быть с Богом. И случилось так, что командир увидел его и сказал: «Какой-то ты особенный, расскажи-ка, почему ты такой?» И он не стал таиться и сказал: «Я христианин, хожу в церковь евангельских христиан-баптистов». Командир присмотрелся, походатайствовал перед генералом и сказал: «Давай еще таких твоих друзей, давай сюда еще, нам таких не хватает». И вы знаете, вот через этого простого брата нашего, парнишку Михаила, через человека Божия Господь много наших братьев привел в эту церковь, в эту часть, которые там честно служили, которых Господь поставил там ефрейторами, сержантами, которые исполнили свой долг перед Родиной и которые служили, не боясь унижений, потому что Господь сделал так, что ситуация в этой части совершенно изменилась благодаря тому, что вот этот самый простой наш брат, он жил как человек Божий на том месте, куда поставил его Бог, и Бог через него и навел порядок в этой части и избавил многих его братьев от многих скорбей. И вот мы сегодня, размышляя об этом, да не подумаем, что история Илии – это что-то особо исключительное, потому что каждый из нас находится в каких-то своих особых обстоятельствах. И Господь желает, чтобы мы были этими самыми людьми Божьими. Что же отличает человека Божия? Чем он выделяется среди других людей. Мы видим, что пророк Илия идет исполнять то, что повелевает ему Господь, и не останавливается ни от какого страха. Мы не знаем, боялся ли он, когда выходил навстречу Ахаву, но мы знаем то, что послушание воли Божьей было сильнее. И мы читаем, что совершенная любовь, любовь Божья, она изгоняет страх. Изгоняет потому, что если мы чувствуем, что мы находимся в руках Божьих, то мы знаем, что ничего в нашей жизни не может произойти без Его воли. И эта уверенность в присутствии живого Бога, она дает нам силы идти и оставаться верными Богу и совершать служение. И часто мы колеблемся и боимся только потому, что не осознаем и не ощущаем вот этой близости с Богом. И причина этого только может быть одна – то, что есть какой-то грех в нашем сердце или в наших поступках. И поэтому Слово Божие призывает нас исповедовать грех, чтобы мы имели дерзновение перед Богом. А если есть дерзновение, то тогда мы можем действительно так довериться Богу, чтобы идти за Ним, не страшась никаких обстоятельств. И если, может быть, в нашем доме молитвы сегодня есть тот, кто находится в смущении, мы читаем, это не наши слова, это Слово Божье, что кровь, что если мы ходим во свете, подобно как Он, Бог, находится во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы сегодня исповедуем грехи наши, то Он очистит нас от всякой неправды. И поможет Он быть нам действительно теми людьми, которыми Он желает нас видеть. Еще мы видим у пророка Илии особую посвященность. Он не смотрит на свою жизнь, как на свою собственность. Вы знаете, сегодня даже среди христиан очень часто есть такое выражение, что мне нужно пойти учиться или работать, или поехать куда-то, сделать что-то, чтобы реализовать себя. Вот это слово, если вдуматься, это страшное слово в устах христианина, потому что реализовать себя – это значит достичь своих планов, которые я сам себе придумал, вместо того, чтобы искать исполнение воли Божьей. И вот если мы посмотрим, что ни пророк Илия, ни многие другие пророки, они не смотрели на свою жизнь, как на свою собственность. Они шли туда, куда звал их Бог, куда указывал им Бог через обстоятельства, через свое слово. Пророк Илия, наверное, не рассчитывал где-то скитаться на чужбине и 3 года питаться от воронов или от этой вдовы Сарепской, которой было повелено кормить его. Но он пошел, потому что Бог это определил. И Авраам, который жил в благополучии со своими родными, он тоже не планировал идти в чужую землю, но Бог позвал его туда, и он пошел, как мы читаем, не зная, куда идет, только потому, что Бог его позвал. И точно так же и Моисей, получив такое образование, достигнув такого положения в Египте за 40 лет своей жизни, уж никак не думал, что он будет пасти 40 лет овец в последующие 40 лет своей жизни. Но Моисей повиновался воле Божьей и не стал ей противиться, потому что в планах Божьих было провести его и через это, чтобы потом сделать вождем своего народа. И также Господь желает, чтобы мы не искали в своей жизни достижения своих целей, но чтобы мы каждый день спрашивали: «Господи, что сегодня Ты желаешь от меня? Что желаешь Ты от меня сегодня, чтобы мне повиноваться Тебе?» Еще мы видим в жизни пророка Илии особое смирение. Ведь подумать только, здоровый мужчина, он соглашается на то, чтобы жить где-то у потока и принимать хлеб от воронов, от птиц. Кто из нас сегодня согласился бы жить на подаяние, когда у нас есть силы пойти и заработать? Но воля Божья была именно так кормить Илию, и он не стал ей противиться. Он не стал противиться, когда Бог послал его ко вдове в Сарепту Сидонскую, которая кормила его, и он опять же принимал пищу, еду из ее рук, потому что так повелел Господь. И вот в этом смирении мы часто тоже ставим себе какие-то планы, а Господь желает нас кормить, может быть, и не так обильно, и не там, где мы хотели бы, Но Он хочет это делать, потому что такие Его планы. И если мы подчиняемся, то тогда в нашей жизни начинает происходить то, что действительно Бог приготовил для нас. А если мы уходим с этого пути, то мы видим, что исчезает благословение, что все что-то не так происходит в нашей жизни. И вот мы можем задать вопрос, а как так получилось, что этот Илия, фесвитянин, вдруг стал этим великим пророком? Читая этот текст, 19 глава 3 книги Царств, мы видим, как пророк Илия сам рассказывает о том, почему он стал пророком, и все это произошло в его жизни. Это произошло не сразу, ему понадобилось долгих 40 дней идти по пустыне, в изнеможении, в размышлении, чтобы в одном единственном слове выразить всю цель своей жизни, все то, что двигало им всю его жизнь. Что он говорит? «Возревновал я о Господе Саваофе». Дорогие братья и сестры, мы сегодня уже слышали, что как часто жизнь христианина не такая, какой желает видеть ее Господь. И вот это место, оно тоже напоминает о том, чтобы мы ходили в истине, потому что ходить в истине – это значит возревновать о Господе, о Его деле, о том, что что-то не так происходит вокруг нас, как это сделал пророк Илия. И эта ревность не давала ему покоя. Это ревность о Боге и о Его деле. Кто-то может спросить, ну как сегодня? Сегодня нет царя Ахава. Как я могу возревновать? Вы знаете, братья и сестры, сегодня я недавно услышал, что, оказывается, уже нет, например, я как пример говорю некоторые случаи, уже нет той группы наших братьев-сестер, которые ездили для того, чтобы провожать последний путь наших верующих. Я помню, когда моя бабушка отошла в вечность, а это было не так давно, и она не была выдающимся членом нашей церкви, она была обычной сестрой. Приехал целый микроавтобус наших братьев-сестер, и наши диаконы Олег Иванович Терентьев и Алексей Михайлович Павкин совершали служение, что сотни людей собрались вокруг, и все были так потрясены, что потом все спрашивали, сколько же вы заплатили за то, чтобы это служение совершилось? И мы долго убеждали в том, что нам ничего не надо было платить, потому что в нашей церкви именно так провожают наших братьев-сестер в вечность. Это было такое свидетельство. И где же сегодня те люди, которые скажут, «Господи, почему сегодня нет этой группы, почему сегодня нет этого служения, которое такая евангелизация, которая может быть сильнее, чем любая другая евангелизация, которая организует сегодня разные миссии?» Я помню, как наша группа благовестия на вокзалах собиралась, и вы видели под кафедрой, как много людей ходили. Но ведь сегодня же осталось всего несколько человек. И кто может заставить идти на евангелизацию? Никто сегодня не будет и не может заставить. Только ревность о Боге, когда кто-то возревнует, и тогда действительно начнет происходить то, что Бог будет творить свои чудеса. И многие другие служения. Может быть, кто-то сегодня, слушая хор, иногда в рабочие дни или в выходные, может быть, как-то внутри себя сморщится и скажет, ну, как-то не так хор теперь поет, как раньше. А почему это происходит? Может быть, кто-то сегодня тоже не желает возревновать о Господе. И многое-многое другое, к чему побуждает Господь, сегодня остается где-то в стороне. А Бог ведь так же, как и раньше, дает свое побуждение, и только от нас зависит. Сделаем ли мы целью своей жизни и этой движущей силой, это единственное слово, которое Илия сказал самым главным своим свидетельством на горе Хариве. «Возревновал я о Господе». Как бы хотелось, чтобы эта ревность была в каждом дне и нашей жизни сегодня. А ведь Господь не согласен на меньшее, потому что Он сказал, что «отвергнись себя, кто желает быть моим учеником, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Возьми крест – это не те болезни и обстоятельства, которые нас неизбежно постигают, а крест – это те неудобства, которые мы берем на себя добровольно, когда, ревнуя о Господе, соглашаемся служить Ему. И Господь не согласен на меньшее, потому что быть Его учеником – это значит и ревновать о Нем, и нести Его крест, и нести Его служение. И тогда мы действительно узнаем то счастье, которое мы видим в словах апостола Павла, когда он говорит, что «для меня жизнь Христос и смерть приобретение, и что ныне живу во плоти, это живу только потому, что живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И вот в этой истории Илии мы видим еще очень важные для нас истины. Эта история учит нас не смущаться от видимого торжества зла, от видимого торжества беззакония. Вокруг нас много действуют темные силы, и мы знаем из Слова Божия, что духовная война не будет прекращаться до последнего вздоха. И нам порой может казаться, что как будто бы все усилия тщетны, так же, как Илия. Он совершил великое чудо силой Божьей. Он низвел огонь Божий на жертву. Он, по Слову Божию, предал казни этих пророков Вааловых, которые развращали народ. И, казалось бы, уже теперь наступила победа, но как будто бы все возвращается опять к старому. И Иезавель начинает угрожать, и народ как бы не особенно проявляет ревность о Боге. Где же эта сила Божья? Что же теперь будет? И он в усталости, в изнеможении бежит к Богу на гору Хариф. Почему это происходит? А читая дальше, мы видим, что Бог совсем не оставил народ свой. И это произошло не потому, что Бог бессилен спасти народ, а просто Он дает еще время покаяться. Посмотрите, как удивительно, этот голод, который больше 3 лет был в Израиле, он был нужен для того, чтобы народ и прежде всего царь Ахав, чтобы они вспомнили о Боге. И мы видим, что царь Ахав 3 года не мог найти себе покоя. И когда он встретил Илию после этих лет засухи, он сказал: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Он посылал во все царства земли, чтобы найти этого пророка. Он не мог найти покоя. Бог не давал ему этого покоя. Мы видим, что потом, после этой жертвы, он приходит и пересказывает своей жене то, что произошло. У него как-то начали происходить перемены, но потом опять он возвращается к старому. Потом дальше мы видим эту историю с виноградником Навуфея, которого он убил ради этого участка земли. И после обличения Илии мы видим, что Ахав смиряется. И Бог говорит пророку Илии: «Видишь ли, как смирился Ахав? И вот за это я не наведу на него бедствие в его дни». Посмотрите, оказывается, все, что происходило, было нужно для того, чтобы Ахав и Иезавель покаялись. И Бог и сегодня порой медлит в совершении наказания. И мы можем подумать, что Он как бы бездействует, но Бог дает время еще покаяться, тогда, когда мы уже не хотели бы дать шанс этому человеку. Помните в Новом Завете эту притчу Иисуса Христа о смоковнице, когда садовник ходатайствует перед хозяином виноградника: «Оставь ее еще на год». И это образ нашего Господа Иисуса Христа, который ходатайствует за нас пред Небесным Отцом, потому что не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все люди пришли к покаянию, к познанию истины. И еще мы видим в этой истории, что даже такие пророки могут уставать. Как не ошибается тот, кто ничего не делает, так и не устает тот, кто не трудится для Бога. И мы знаем, что и Господь Иисус Христос своим ученикам сказал: «Идите, отдохните немного». И пророк Исаия говорит, что утомляются и юноши, и изнемогают. Утомляются ведь и изнемогают. Но другое дело, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, что те, кто устают, имеют эту привилегию от Бога прийти к Нему и получить эту поддержку, получить это вдохновение, которое мы испытываем, когда приходим в Дом Божий, когда мы читаем Слово Божье, когда мы в молитве, может быть, в изнеможении приходим и говорим: «Господи, я устал, и, может быть, я не знаю, как прожить следующий день». И тогда Господь дает свою силу и свое вдохновение. И удивительно, что пророк Илия пришел к той горе, где когда-то Бог заключил завет со своим народом, горе Божьей Хариву. Это для нас образ того, что мы можем возвращаться в нашем изнеможении к тому дню, когда Бог заключил с нами завет, к дню покаяния, чтобы мы вспомнили о дне покаяния своего, когда Бог явил свою любовь, свою милость, чтобы мы вспомнили, что Бог вчера и сегодня вовеки тот же, и Он также любит нас, и Он также готов идти навстречу нам, и что Он поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. И мы видим какую-то глубоко такую особую личную историю, которую мы не часто встречаем, когда читаем о жизни великих пророков. Мы видим эту жалобу, мы видим эту исповедь Илии о его усталости, и мы видим этот особый момент встречи Илии с Господом, что Господь является ему не в огне, не в буре, не в землетрясении, а в веянии тихого ветра. Это напоминание нам о том, что Господь чрезвычайно бережно относится к каждой человеческой душе, что там, где Он мог бы по справедливости в вихре смести нас за наше беззаконие и, может быть, и за наш ропот порой, Он нисходит к нам в веяние Духа Святого, и Он в этом веянии исцеляет наши раны, Он в этом веянии дает нам надежду, и Он показывает, как Он на нас смотрит с надеждой, как Он когда-то сказал апостолу Петру: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, как говорит Господь, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он желает, чтобы мы утверждали наших братьев, чтобы мы, может быть, обратившись от немощи, от какого-то искушения, чтобы мы могли быть человеками Божьими, в силе Божьей, чтобы мы могли совершать Его волю здесь, в современном мире. Дорогие братья и сестры, почему сегодня так редко мы видим это? Потому что сегодня мы боимся той бескомпромиссности, той бесповоротности, которую мы видим у пророков. Нам хочется оставить какую-то частичку жизни для себя, потому что это страшно взять и вот так вот сразу посвятить всю свою жизнь Богу. А вдруг Он отвернется, а вдруг Он забудет о нас? И вот в этом нашем недоверии мы не только лишаем благословения себя, но и мы обкрадываем тех, кому желает нас послать Господь для того, чтобы мы принесли свидетельство о Нем. И вы знаете, сегодня, когда мы слышим, что порой кто-то из верующих впадает в грех, и церковь, по Слову Божию, и ставит на замечание такого человека, и отлучает, мы можем задать вопрос: а почему это произошло? Почему тот, кто, может быть, трудился ревностно и кто сам был примером для других, вдруг упал? Не потому ли, что он, может быть, в ком-то из нас увидел двуличие? Он увидел в нас половинчатость, то, что можно как бы служить Богу и где-то служить Ваалу, ну, может быть, не Ваалу, а каким-то своим интересам. И, может быть, сегодня и вина кого-то из нас за то, что наши братья и сестры сегодня споткнулись и упали. Поэтому так важно сегодня проверить свою жизнь, чтобы в нашей жизни на 100% была преданность Богу, чтобы сегодня мы могли действительно, как говорит апостол Петр, быть народом Божьим, человеками Божьими, через которых действует Бог. И пусть Господь поможет сегодня нам исповедать перед Ним свои грехи, свои отступления, и возревновать о Нем, посвятить Ему свою жизнь, чтобы увидеть в своей жизни по-настоящему действие Божье, чтобы не только читать об этом в Священном Писании, но чтобы мы могли и рассказать и нашим друзьям, и тем, кому посылает нас Бог, как Он велик на примере нашей жизни, на примере того, как поступает с нами Бог. А Бог любит нас. И Он желает, чтобы все мы сегодня были едины, и чтобы наша церковь была этим светильником, и чтобы, приходя сюда, мы могли действительно отдыхать душой и получать, и слышать слова Божьи, которые Он обращает к нам. А Ему за все слава. Аминь.